Татьяна Абалова. «Держи меня, соломинка». Глава первая. Знакомьтесь, семья Гончаровых.
«Мама, он перестал мне звонить. А если звоню я, делает вид, что очень занят. Чертов проект!» Я вытерла нос. Платок уже был мокр от слез, а теперь потекло из носа. Я пыталась не плакать, но отчаяние и обиды душили. Я даже пошла к нему домой. Мне было стыдно признаться маме, что я сделала глупость, за которую ругала себя. Но Андрей встретил меня на пороге, сделав вид, что собирается уходить. Схватил пиджак и, держа его в охапке, шагнул за дверь. В лифте одевался и бубнил, что опаздывает навстречу. Ага, в дырявых джинсах и кроссовках. «Мама!» — я завыла белугой. «Он меня бросил! У него есть другая!» Я уверена, она была у Андрея дома, когда я приперлась. Он просто боялся моей истерики. Истерика все же случилась. Пришлось подключиться отцу. Врач-психиатр, он нашел верные слова. Я накапала себе 40 капель успокоительного и, захлебываясь, выпила все. Через час родители перезвонили.
«Так, слушай меня внимательно». Отец говорил короткими фразами, чтобы я воспринимала его слова как команду и не вздумала сопротивляться. «Сейчас же пишешь заявление на отпуск. Отправляешь файл Андрею и копию в отдел кадров. После этого блокируешь все рабочие контакты. Собираешь вещи, едешь на вокзал и садишься в поезд на Себеж. Бабушка уже в курсе, что ты погостишь у нее. Приведешь свои чувства в порядок. Заодно подумаешь, так ли тебе нужен Андрей».
Звякнул телефон, оповещая, что пришло сообщение. Отупленная лошадиной дозой лекарства, я уставилась на электронный билет. Москва, Себеж. И вот я уже трясусь на верхней полке в поезде, который все дальше увозит меня от Андрея Викторовича, моего возлюбленного и босса по совместительству. Страдала я всю ночь и все утро, пока не объявили нужную станцию. Похватала вещи и понеслась, боясь не успеть. Слишком короткая остановка. Буквально выбросилась из вагона и тут же попала в руки деда, полковника в отставке, все такого же подтянутого и твердо стоящего на земле, как и в годы службы. Однако благородная седина и морщины, сильно заметные на загорелом лице, не позволяли скрыть возраст далеко за 60, как любила говорить бабушка. У нее с возрастом были особые отношения.
«По машинам!»
— скомандовал дед, хватая набитые барахлом чемоданы. Мне нравилась его немногословность. Он видел припухшие глаза и отсутствие настроения, но с расспросами не лез. Пока мы неслись на УАЗике, который прыгал по ухабам, будто козел, дед косил на меня голубым глазом и сокрушенно качал головой. Выдохнул, когда передал меня в руки дрожайшей супруги.
— Вероника Романовна, принимай.
— Благодарю, Иван Иванович.
Легкий кивок в его сторону и поворот головы, чтобы я клюнула ее в надушенную щеку. Бабушка была весьма своеобразной особой. Стройная, без единого грамма жира, с прямой спиной и поджатыми губами. Благородный нос с горбинкой всегда задран на сантиметр выше, чем у обычных людей. Панская кровь давала о себе знать. А актерская молодость все еще чувствовалась в каждом движении. И не скажешь, что ба всю жизнь моталась по гарнизонам, раз и навсегда влюбившись в голубоглазого лейтенанта Ивана Гончарова. Ради него Вероника Орловская ушла со сцены, хотя ей прочили славу и успех. Во всяком случае, так утверждал дед. Попробовал бы сказать иначе. По заведенному порядку они обращались друг к другу только по имени-отчеству. Взбитые высоко вверх пепельные волосы, аккуратно подведенные глаза и накрашенный непременно красной помадой рот делали из ба женщину неопределенного возраста. Яркая, легкая и необычная для сельской местности, словно залетевшая в северные края райская птичка, Вероника Романовна определенно являлась местной достопримечательностью.
«Я остановила счет, когда мне исполнилось 50», напоминала она, когда мы, внуки, начинали хихикать, увидев торт все с тем же числом свечей.